отношения и недолюбливают исправных, если те держатся слишком независимо и не якшаются с ними. Слово «грубое», но выразительное. Таковы уж люди. Почти во всех слоях общества они покровительствуют пролазам и низким душонкам, которые им льстят, и питают неприязнь к людям, которые оскорбляют их своим превосходством, в чем бы оно ни выражалось. Лавочник, хулящий королевский двор, окружен собственными придворными. Словом, образ жизни маркиза и его сыновей неизбежно должен был вызвать озлобление соседей, и оно достигло того предела, когда люди не останавливаются уже перед подлостью, чтобы погубить своего воображаемого врага. Господин Деспар был дворянином до мозга костей, как жена его была великосветской дамой. Такие люди теперь почти перевелись во Франции, и лиц, которые подходят под это определение, можно перечесть по пальцам. Эти люди выросли еще на старой почве, на верованиях, унаследованных от отцов, на привычках, укоренившихся с детства. Для того, чтобы верить в чистоту крови, в привилегию породы, надо в душе считать себя выше других, с самого рождения чувствовать расстояние между патрицием и плебеем. Можно ли повелевать, признавая других равными себе? Наконец, и само воспитание укрепляло мысли, естественные для вельмож, увенчанных дворянской короной, еще до того, как мать запечатлела их на челе первый поцелуй. Такие мысли и такое воспитание более невозможны во Франции, где вот уже 40 лет, как случай присвоил себе право жаловать дворянством, омывая своих избранников кровью сражений, позлощая их славой, венчая ореолом гения, где из-за отмены законов о заповедном имуществе и майорате дробятся земельные владения, и дворяне вынуждены заниматься своими собственными делами, вместо того, чтобы заниматься делами государственными, где величие личности стало величием, утверждаемым в постоянно напряженном труде. Наступила новая эра. Господин Деспар, если рассматривать его как обломок великого здания феодализма, вызывал почтительное восхищение. Он признавал, что происхождение возвышает его над толпой, но он признавал также и все обязанности дворянства. Он обладал добродетелями и твердостью, которые требуются от человека благородного происхождения. В этих правилах воспитал он детей, из колыбели внушил им веру в свою касту. Глубокое чувство собственного достоинства, фамильная гордость, уверенность в собственном значении породили в них царственную надменность, рыцарскую отвагу и отеческую доброту феодального сеньора. Манеры их соответствовали их образу мыслей и были бы прекрасны при дворе, но раздражали всех на улице Монтань-Сен-Дженевьев. В этой стране равенства, если только таковая существует, где, впрочем, все считали господина Деспара разоренным, где все от мала до велика отказывали в привилегиях дворянства дворянину без состояния, ибо каждый считал здесь, что они должны принадлежать разбогатевшим буржуа. Итак, отчужденность между этой семьей и соседями была не только внешней, но и внутренней. У отца, как и у детей, наружность соответствовала всему их духовному облику. Господин Деспар, ему было тогда лет 50, мог бы служить образцом родовитого дворянина 19 века. Худощавый, светловолосый, с благородным лицом, он обладал каким-то прирожденным изяществом, говорившим о возвышенных чувствах. Однако он поражал своей подчеркнутой холодностью, как бы требуя к себе особого уважения. Орлиный, слегка искривленный вправо нос, недостаток, не лишенный своеобразной прелести, синие глаза, высокий лоб с резкими надбровными дугами, все указывало на ум прямой и настойчивый, на безупречную честность, но в то же время придавало его лицу какое-то странное выражение. Крутой лоб действительно мог показаться отмеченным печатью безумия, а густые сросшиеся брови и еще усиливали своеобразие лица. У него были белые холеные руки аристократа, узкая с высоким подъемом нога. Речь у него была невнятная, заикающаяся, манера излагать свои мысли неясная, и у собеседника создавалось впечатление, будто он, как принято выражаться в просторечии, плетет языком, сбивается, не находит главного, сам себя прерывает, не заканчивает фразы. Этот чисто внешний недостаток совсем не вязался с твердой линией рта и резко очерченным профилем. Несколько порывистая походка соответствовала его манере говорить. Все эти особенности как бы подтверждали приписываемое ему помешательство. Всегда тщательно одетый, он тем не менее очень мало тратил на самого себя. По 3-4 года носил один и тот же черный сюртук, старательно вычищенный старым слугой. Оба его сына отличались красотой и тем особым изяществом, которое уживается с аристократической надменностью. Прекрасный цвет лица, ясный взгляд, нежная прозрачная кожа свидетельствовали о чистоте нравов, правильном образе жизни, равномерном чередовании работы и развлечений. У обоих были черные волосы и синие глаза, слегка искривленный, как у отца, нос, но, возможно, от матери они унаследовали спокойную уверенность речи, взгляда и осанки, свойственную всем баламонам Шаври. Их голоса, чистые как хрусталь, волновали душу и очаровывали своей мягкостью. Словом, женщина жаждала бы услышать такой голос, после того, как заглянула бы в синее пламя таких глаз. В их гордости была своеобразная скромность, целомудренная сдержанность, своего рода «Ноль ми танджере» – «Не тронь меня», что с латыни переводится. Будь они старше, во всем этом можно было бы заподозрить расчет, настолько они возбуждали желание узнать их поближе. Старшему, графу Климану де Негреплису, пошел 16-й год. Уже 2 года, как он снял изящную английскую курточку, какую еще носил младший брат виконт Камил де Спар. Граф, полгода тому назад оставивший колледж Генриха IV, был одет как молодой человек и, видимо, испытывал удовольствие от своего первого элегантного костюма. Отец не хотел, чтобы юноша загубил целый год на изучение философии и решил завершить его образование изучением высшей математики. Кроме того, маркиз обучал его восточным языкам, международному праву, геральдике, истории по первоисточникам, по грамотам, летописям, сборникам узаконений. Камил же только недавно перешел в класс риторики. День, избранный Папино для допроса господина Деспара, пришелся на четверг, когда в колледжах нет занятий. Оба брата играли в саду до 9 часов утра, пока не проснется отец. Младший брат впервые собирался отправиться в тир и просил старшего замолвить за него словечко перед отцом и получить разрешение. Климан пытался сопротивляться его уговорам. Виконт всегда чуть-чуть злоупотреблял тем, что он был сильнее брата и нередко вызывал его на драку. И вот оба мальчика под конец увлеклись, принялись бороться и драться, забавляясь как школьники. Гоняясь друг за другом по саду, они расшалились и разбудили отца. Незамеченный ими в пылу боя, он смотрел на них из окна. Маркиз с радостью глядел на сыновей. Тела их сплетались, как змеи. Лица, разгоряченные борьбой, раскраснелись. Глаза метали искры. Руки и ноги извивались, словно струна на огне. Они падали, подымались, вновь сходились, как борцы на арене. И доставляли отцу то ощущение счастья, которое вознаграждает за самые жгучие страдания бурной жизни. Двое жильцов, один в третьем, другой во втором этаже, принялись злословить насчет помешанного старика, стравливающего себе на потеху собственных детей. Сейчас же отовсюду высунулись любопытные физиономии. Маркиз их заметил и позвал сыновей. Они тут же взобрались на подоконник и спрыгнули к нему в спальню. И через минуту Климан добился разрешения для Камила. У соседей же только и было разговоров, что о новом признаке помешательства маркиза. Когда около полудня Попино с протоколистом вошли в дом и спросили господина Деспара, привратница взялась проводить их на четвертый этаж и по дороге рассказала, как господин Деспар еще сегодня утром стравил своих сыновей и смеялся, словно изверг, каким он и был на самом деле, видя, что младший до крови искусал старшего, и как ему хотелось, чтобы дети разорвали друг друга у него на глазах.
«А спросите-ка, почему?» – прибавила она. «Ну, на это он и сам вам не ответит».
Привратница вынесла свой приговор уже на площадке четвертого этажа у самой двери с объявлением о выходящих выпусках живописной истории Китая. Грязная площадка, испачканные перила, дверь со следами типографской краски, разбитое окно, потолок, на котором ученики, балуясь, написали коптящей свечой разные непристойности, куча бумаг и мусора, нарочно или по небрежности наваленные в углах. Словом, все подробности, представившие перед ними картины, так наглядно подтверждали все сообщенное маркизой, что, несмотря на все свое беспристрастие, следователь не мог не поверить ей.
«Вот вы и пришли, господа», — сказала привратница. «Заведение всем на удивление. Тут на китайские дела денег столько просадили, что хватило бы на целый квартал».
Протоколист с усмешкой взглянул на Попино, и тот с трудом удержался от улыбки. В первой комнате они застали старика, который, как видно, был одновременно рассыльным, кладовщиком и кассиром. Старик этот был мастер на все руки по китайским делам. Вдоль стен тянулись длинные полки, заваленные отпечатанными уже выпусками. В дальнем конце комнаты, за деревянной решетчатой перегородкой, изнутри, задернутой зелеными занавесками, находилось нечто вроде кабинета. По полукруглому окошечку для выдачи денег видно было, где помещается касса. «Могу я видеть господина Деспара?» – обратился Попино к старику в серой блузе. Кладовщик открыл дверь в соседнюю комнату. Там следователь и протоколист увидели скромно одетого седовласого старика с орденом святого Людовика на груди. Сидя за столом, он сравнивал цветные эстампы и при виде посетителей оторвался от работы. Эта скромная комната, служившая конторой, была завалена книгами и оттисками. За другим столом, выкрашенным в черную краску, должно быть, обычно еще кто-то работал. «Сударь, я имею честь говорить с маркизом Деспаром?» – спросил Попино. «Нет, сударь», – ответил старик, вставая. «Какая у вас до него надобность?» – прибавил он, подходя к вошедшим с учтивостью благовоспитанного аристократа. «Мы хотели бы поговорить с ним по сугубо личным делам», – ответил Попино. «Деспар, тут тебя два господина спрашивают», – сказал старик, проходя в последнюю комнату, где маркиз у камина читал газеты. В кабинете на полу лежал потертый ковер, на окнах висели занавеси сурового полотна. Из мебели здесь стояло несколько стульев красного дерева, два кресла, секретер, высокая конторка, а на камине дрянные часы и два старых канделябра. Старик ввел в комнату Попино и протоколиста и предложил им стулья, словно он был хозяином дома. Господин Деспар спокойно ждал. После взаимных приветствий, во время которых следователь наблюдал предполагаемого умалишенного, маркиз, естественно, поинтересовался целью визита. Тогда Попино посмотрел на старика и на маркиза достаточно выразительным взглядом. «Я полагаю, господин маркиз, — объяснил господин Попино, — что характер моих обязанностей и порученное мне расследование требует, чтобы мы остались с вами наедине, хотя закон допускает в подобных случаях присутствие домашних при допросе. Я следователь суда первой инстанции Сенского департамента и направлен к вам председателем суда, чтобы допросить вас о фактах, изложенных в прошении маркизы Деспар о взятии вас под опеку». Старик вышел из комнаты. Когда следователь приступил к беседе с маркизом, протоколист закрыл дверь, бесцеремонно уселся за конторкой, разложил на ней свои бумаги и приготовился вести протокол. Папино не спускал глаз с господина Деспара. Он наблюдал, как тот воспринял заявление, такое жестокое для всякого нормального человека. Маркиз Деспар, обычно бледный, как все блондины, так и вспыхнул от гнева, весь передернулся, сел, положил газету на камин и опустил глаза. Он тотчас же взял себя в руки и стал разглядывать следователя, как видно, пытаясь понять по лицу, что это за человек. «Почему же, сударь, меня не предупредили о подобном прошении?» – спросил он. «Маркиз, принято считать, что лица, подлежащие опеке, находятся не в здравом уме, а потому предупреждать их о такого рода заявлениях бесполезно. Обязанность суда – проверить прежде всего доказательства просителя». «Вполне правильно», – ответил маркиз. «Итак, сударь, не откажите в любезности сказать мне, что я должен вам сообщить». «Вы должны только отвечать на мои вопросы, не упуская никаких подробностей. Как бы ни были деликатны причины вашего поведения, давшего повод госпоже Деспар подать это прошение, говорите смело. Нет надобности заверять вас, что суд знает свои обязанности и что в подобных случаях гарантируется строжайшая тайна». «Сударь», – ответил маркиз, лицо которого выражало неподдельную муку, – «а каковы будут последствия, если мои показания – бросят тень на поведение госпожи Деспар? Суд может вынести ей порицание при мотивировке своего решения». «Это порицание обязательно? Если я попрошу вас, прежде чем давать вам показания, чтобы суд в своем решении не допустил ничего оскорбительного для госпожи Деспар в случае благоприятного для меня исхода дела, будет ли принята во внимание моя просьба?» Следователь взглянул на маркиза, и эти два благородных человека без слов поняли друг друга. «Ноэль», – обратился Папино к протоколисту, – «выйдите в соседнюю комнату. Я позову вас, когда вы понадобитесь». «Если, как я сейчас предполагаю», – продолжал он, когда протоколист вышел, – «в основе вашего дела лежит что-либо, не подлежащее оглашению, обещаю вам, что суд уважит вашу просьбу и будет действовать деликатно. Первое обвинение, выдвинутое против вас госпожой Деспар, самое серьезное, и я прошу вас разъяснить его мне», — сказал следователь, помолчав. «Речь идет о растрате вами вашего состояния ради некой госпожи Жан Рено, вдовы владельца речной баржи, или вернее ради сына ее, полковника Жан Рено, для которого вы схлопотали у короля гвардейский полк и которому так покровительствуете, что устраиваете ему выгодный брак. Прошение заставляет думать, что ваша приязнь превосходит своей горячностью всякое чувство, как допустимое нравственностью, так и порицаемое ею». Внезапно краска залила все лицо маркиза. Даже слезы навернулись у него на глаза и смочили ресницы. Но справедливое негодование преодолело чувствительность, которая считается слабостью мужчины. «Правду сказать, сударь», – ответил маркиз изменившимся голосом, – «вы ставите меня в очень затруднительное положение. Мотивы моего поведения должны были умереть вместе со мной. Объясняя их, я принужден обнажить перед вами скрытые раны, доверить вам честь нашей семьи и говорить о самом себе. А вы понимаете, как это трудно. Я надеюсь, что все это останется между нами. Вы найдете, конечно, юридическую форму, чтобы выразить ваше решение, и не упоминая о моих признаниях, можете быть спокойны, маркиз». «Спустя некоторое время после моей женитьбы», – начал господин Деспар, – «моя жена растратила столько денег, что мне пришлось прибегнуть к займу. Ведь вам известно, каково было положение дворянства во время революции. У меня не было средств ни на управляющего, ни на стряпчего. В наши дни почти все дворяне вынуждены сами вести свои дела. Большая часть бумаг на земельные владения в Лангедоке, Провансе или Канта были перевезены отцом в Париж. Отец не без основания боялся розысков, предпринимавшихся в целях уничтожения фамильных бумаг землевладельцев, или, как тогда говорили, дворянских грамот. Мы происходим из рода Негреплис. Деспар – имя, связанное с титулом, приобретенным при Генрихе IV через брак, принесший нам земли и маркизат при условии, что мы соединим с нашим гербом герб старинного биарнского рода Деспаров, связанного по материнской линии с домом Дальбре. Четверочастный щит. По золотому полю 3 черные перевязи, по лазуревому полю 2 скрещенные серебряные лапы грифонов с червленными когтями со знаменитым девизом «Des partem leonis» – «Отдай львиную долю». В то время мы потеряли Негреплис, маленький городок, покрывший себя славой в годы религиозных войн, так же, как и предок мой, носивший его имя. Вождь католиков Негреплис был разорен пожаром. Протестанты не пощадили друга Монлюка. Королевская власть отнеслась несправедливо к Негреплису. Он не получил ни маршальского жезла, ни управления какой-либо провинцией, ни награды. Карл IX, любивший его, умер, не успев воздать ему должное. Генрих IV содействовал его браку с девицей Деспар и закрепил за ним земли этого дома. Но все имущество Негреплисов уже перешло в руки взаимодавцев. Мой прадед, маркиз Деспар, как и я, вынужден был совсем молодым взяться за дела, когда отец его умер, промотав состояние своей жены и оставив ему только земли, перешедшие от рода Деспар, но с выделом вдовьей части. Молодой маркиз Деспар находился в очень стесненных обстоятельствах, тем более, что он нес службу при дворе. Он пользовался благосклонностью Людовика XIV, и королевская милость стала источником его богатства. Вот тогда, сударь, и легло на наш герб никому неизвестное пятно, грязное и кровавое пятно. Его я и смываю. Я узнал эту тайну из земельных документов Негреплиса и из старых писем. В эту торжественную минуту маркиз говорил без заикания, не повторял, как обычно, одних и тех же слов. Нетрудно убедиться, что лица, страдающие этими двумя недостатками, в обычной обстановке освобождаются от них, когда страсть вдохновляет их речь. «Нанский эдикт был отменен», — продолжал он. «Возможно, вы знаете, сударь, что большинству королевских любимцев отмена эдикта принесла богатство. Людовик XIV раздавал вельможам земли, отобранные у протестантов, не успевших продать свои владения. Несколько королевских любимцев отправились, как тогда говорили, на охоту за протестантами. Так я убедился, что земли, принадлежащие в настоящее время двум герцогским фамилиям, были отобраны у злополучных негациантов. Я не стану объяснять вам, юристу, какие сети расставляли беглецам, старавшимся вывести свои крупные капиталы. Скажу только, что владения Негреплис, в которые входили 22 прихода и право на город, что земли Гараванш, некогда также принадлежавшие нашему роду, были в те времена собственностью протестантской семьи. Мой дед получил их в дар от короля Людовика XIV. Дар этот был актом величайшей несправедливости. Владелец этих земель, надеясь вернуться во Францию, оформил фиктивную продажу их и собрался выехать в Швейцарию, куда он уже отправил свою семью. Вероятно, он решил воспользоваться всеми предоставляемыми указом отсрочками, чтобы привести в порядок свои дела. Человек этот был арестован по приказу губернатора. Подставной покупатель сознался. Беднягу негацианта повесили. И мой дед, который был замешан в этом темном деле, получил его земли. Губернатор был его дядей с материнской стороны, и мне, к несчастью, попалось письмо, в котором дед просил похлопотать за него перед богоданным, так называли короля его придворные. О жертве в письме говорилось в таком пренебрежительно шутливом тоне, что я содрогнулся. Мало того, Деньги, присланные во Францию эмигрировавшей семьей, чтобы спасти жизнь отцу, были приняты губернатором, что не помешало ему отправить беднягу на тот свет. Маркиз де Спар остановился. Как видно, воспоминания все еще угнетали его. «Несчастного звали Жан Рено», – продолжал он. «Имя это должно объяснить вам мое поведение. Я не мог вспоминать без острого стыда о позорной тайне, запятнавшей прошлое нашего рода. Это богатство дало возможность деду жениться на девице Наварен Лансак, наследнице всех владений младшей ветви этого рода, в то время более богатой, чем старшая. Так отец стал одним из крупных землевладельцев королевства. Он женился на моей матери, представительнице младшей линии рода Гранлье. Состояние, нечестно нажитое, как это ни странно, пошло нам впрок. Решив немедленно исправить зло, я написал в Швейцарию и не успокоился, пока не напал на след потомков этого протестанта. В конце концов, я узнал, что Жан Рено, дошедшие до полной нищеты, покинули Фрейбург и вернулись во Францию. И вот мне стало известно, что наследник этой несчастной семьи, господин Жан Рено, скромный лейтенант кавалерийских войск Бонапарта. С моей точки зрения, права семьи Жан Рено бесспорны. Но, чтобы восстановить их права, надо было привлечь к ответственности фактических владельцев земель, не так ли, сударь? К каким же властям могли обратиться эти изгнанники? Суд ждет нас на небесах, или вернее он здесь, сказал маркиз, ударяя себя в грудь. Я не хотел, чтобы сыновья думали обо мне так, как я думаю о своем отце и предках. Я хотел, чтобы они унаследовали незапятнанный герб и состояние. Я не хотел, чтобы мое поведение дало повод считать благородство пустым звуком. К тому же, рассуждая исторически, какое право имеют на земли, добытые преступной конфискацией, эмигранты, восстающие против конфискации революционных? В лице же господина Жан Рено и его матери я встретил щепетильно честных людей. Послушать их так покажется, что они меня грабят. Несмотря на все мои уговоры, они согласились принять лишь то, что стоили эти земли в ту пору, когда наш род получил их от короля. Стоимость эту мы определили в 1 100 000 франков. Причем они предоставили мне право выплаты по собственному моему усмотрению и без всяких процентов. Мне пришлось отказаться на длительный срок от всех доходов, чтобы выполнить эти обязательства. И вот тогда, сударь, рассеялись мои иллюзии относительно госпожи де Спар. Когда я предложил ей покинуть Париж и поселиться в провинции, где наполовину наших доходов мы могли бы прилично прожить и таким образом скорее выплатить долг, о котором я рассказал ей, не касаясь кое-каких тяжких обстоятельств этого дела, госпожа де Спар сочла меня сумасшедшим. Тогда я понял истинный характер жены. Она с легким сердцем одобрила бы поведение моего деда, нисколько не думая о гугенотах. Испугавшись ее бессердечности и равнодушия к детям, которых она отдала мне безо всякого сожаления, я расстался с нею, оставив ей все ее состояние и уплатив наши общие долги. Она заявила, что не желает расплачиваться за мои глупости. Не имея достаточных средств на жизнь и образование сыновей, я решил воспитывать их сам и сделать их мужественными и подлинно благородными людьми. Я приобрел на свои доходы процентные бумаги. Мне удалось расплатиться скорее, чем я надеялся, так как я выиграл на повышении процентов. Оставив себе с сыновьями 4000 ливров, я мог бы выплачивать только 20000 кю в год и освободился бы от лежащих на мне обязательств только лет через 18. Однако недавно я выплатил уже все – 1 100 000.